Добрый вечер, дорогие друзья, и наш сегодняшний урок будет посвящен вставке в Сидуре на Пурим, и мы назвали его «Зачем Аман хотел?». Он хотел «Лашмид, ларогу, лабедет коли юдим», то есть он должен, хотел именно «Лашмид» уничтожить, «Лабед» потерять, «Ларог» убить и потерять. И «Лашмид» — это уничтожение, «Ларог» — это убийство. Уничтожение имеется в виду, написано в «Ваикра», да, Хазаль, наши мудрецы, в Мидраше «Ваикра раба», он хотел «Ляшмид». «Ляшмид» — это «Килуй баним», уничтожить сначала детей. То есть нет продолжения. То есть, он приводит здесь пасук из Амос, приводит про то, что Аарон, когда его, у него погибли дети, это тоже называется ашмада. То есть ашмада – это именно уничтожить таким образом, чтобы у человека не было продолжения. Ларог – это потом убить отцов. То есть это особая жестокость, которая сначала убить детей, чтобы не было продолжения, и потом уже только убить отцов этих детей. Особая жестокость. А потом леабед. Да? Леабед – это потерять, дословный перевод, или уничтожить даже тела, чтобы они даже не были похоронены. И от них не останется даже память. То есть человек, который похоронен, у него есть могила, есть хотя бы память о нем. Аман хотел, чтобы не осталось даже памяти. И что интересно, что мы находим, что в катастрофу как раз тоже целью Гитлера и Махшмо, и Айхмана, и всех, всех этих решоем, их цель была уничтожить еврейский народ так, чтобы не осталось даже тел. То есть они уничтожали, включая сжигание тел. То есть мы видим, что это почему-то Аману, Амалеку нужно именно уничтожить евреев, не просто уничтожить, не просто убить. Нет, это им недостаточно. Им почему-то нужно сделать так, чтобы не осталось даже зехер, даже памяти о евреях. И вот вопрос, на который мы хотим дать ответ. Почему им так нужно уничтожить евреев так? У них это никогда не получится. Безрат Ашем, да? Но почему-то у них есть такая цель. Почему они хотят уничтожить евреев именно так, чтобы не осталось даже памяти о евреях. На этот вопрос мы хотим попытаться дать ответ. Для начала мы хотим обратить ваше внимание на то, что мы на самом деле отвечаем Амалеку той же монеты. Конечно же, наш способ не забыть Амалека, он самый ироничный, скажем так, да? Если наши мудрецы говорят: не забудь Амалека, да? Сотри его память и не забывай его, да? Не забудь, что он тебе сделал. Так мы, именно поскольку у нас есть мицва, то получается, что мы каждый год, да, или как минимум каждый год, или как минимум два раза в год мы вспоминаем об Амалеке. То есть мы сами себе вроде бы противоречим. С одной стороны, мы говорим: давай, мы не будем его, мы хотим его стереть, да? Тимхейт зехер Амалек. Даже память об Амалеке. Даже корова, так сказать, Зейхер Амалек, даже эта корова раньше Амалеку принадлежала, это животное даже Амалеку принадлежало, такого не должно быть. Нужно уничтожить даже память об Амалеке. Вот. И с одной стороны, мы сами себе противоречим. Так вот, почему мы сами себе противоречим? Почему, с одной стороны, мы должны забыть, да, стереть память об Амалеке, мы должны его уничтожить, с другой стороны, мы имеем мицву, когда даже сейчас, когда нет, мы не знаем, где Амалек. мы все равно его вспоминаем. Если бы не евреи, никто бы никогда не вспоминал и не знал, кто такой Амалек. Почему нам мудрецы дали мицву вспоминать, кто такой Амалек? Ну, в смысле, что он нам сделал? В Торе про это написано. Все после того, как был Санхерив, смешал народы, переселил, так сказать, всех. Никто не находится на своих местах изначального обитания. Все, Амалека больше нет как такового. Можно было бы сказать, окей, вот у нас есть, выполнили мы заповедь стирания памяти об Амалеке, и больше не нужно ничего помнить. Нет, мудрецы продолжают говорить, что мы обязаны это делать. Ну, более того, Аман был после Санхерива, это было изгнание вавилонское, его продолжение, его персидское изгнание. Оно было после того, как Санхерив переселил 10 колен и все народы. Оно было за 130 лет до разрушения первого храма, во времена царя Хизкияу. И мы все равно уже, так сказать, нет, никто не знает, где живет Амалек, никто не знает, и только мы знаем, что вот он в Персии появляется, потом у нас есть высказывание в Гемаре, что потомками Эйсава является Германия, Германия Шелидом, Эдомитянская Германия. Это тоже, так сказать, у нас есть высказывание в Гемаре, что в Германии есть амалекские корни, или, по крайней мере, эйсавские и эдомские корни. Но у нас появляется этот Амалек, появляется после того, как уже нет четкого разделения народов, появляется Аман, потомок Амалека, про которого Мегила говорит четкую его родословную. Да? Аман бен Амдаса Агиги Цурера Иудим. То есть он Агиги от царя Агага, которого не уничтожил царь Шауль. Да? Бен Амдата. У него есть родословная. И он, после того, как все народы перемешаны, он появляется там, где находятся евреи, и он хочет уничтожить евреев так, как евреи должны уничтожить Амалека. То есть вы понимаете, что это не случайно. Что вот эта параллель не случайна. Мы вместо того, чтобы забыть Амалека, все время о нем помним, а после того, как уже нет изначального расселения народов, появляется Амалек в Персидской империи, да, и хочет уничтожить евреев так, как евреи должны уничтожить Амалека. Это не случайно. И мы прослеживаем исторически как бы вот этот же момент, да, что когда современные Амалеки с нами воюют, пытаются нас уничтожить, у них это, слава богу, не получилось. У них получилось на треть уничтожить еврейский народ. Так вот, они тоже используют те же самые методы, о которых мечтал Аман. Уничтожить все, включая тело. Даже еврейское тело, которое будет захоронено, для них неприемлемо. Они не могут жить с тем, что существует тело еврея, даже похороненное в могиле. Лежащее в могиле еврейское тело для них неприемлемо. Что это такое? Откуда это? Что это такое? Как это вообще? С чем это все? Как это можно объяснить? Окей? Значит, у нас получается как бы два момента. Во-первых, дать ответ на этот вопрос. И плюс к этому пробежаться по пирушу Рава Вайсблюма. Мы сделаем таким образом. Мы дадим схематический ответ на этот вопрос. Схематичный ответ на этот вопрос, такой как бы тезисный. Потом мы прочитаем слова Рава Вайсблюма, чтобы по максимуму их успеть. И после того, как у нас останется время, вы меня спросите, что было непонятно в этом тезисном ответе, мы его проясним. Беседа? Так мы поступим сегодня. Тезисный ответ будет такой. Дело в том, что противостояние евреев и Амалека – это не противостояние просто. Мы хотим, так сказать, у нас какой-то конфликт с народом Амалек. У нас как раз никакого конфликта не было, как написано в Торе, в главе Бешалах, который мы будем читать непосредственно в Пурим. У нас никакого конфликта, там объясняют всеми форшем, у нас никакого конфликта с Амалеком не было. Мы не претендовали на одну и ту же территорию. Мы не покушались, не пытались пройтись по их территории даже. У нас не было никаких причин войны за какие-то ресурсы другие. Никто их не задирал, евреи не задирали амалеков, не унижали их. То есть причины нападения Амалека на евреев в пустыне было, ну как бы с точки зрения логической войны, не было никаких причин. Почему? Что мешало Амалеку? Амалеку мешала именно сама идея, что есть народ, который полностью ассоциирует себя с волей Всевышнего. Вот это вот основная проблема Амалека. И Амалек готов пойти на самоуничтожение. Самое главное, чтобы создать вот эту вот ситуацию, что народ, идущий за Всевышним, он это не абсолютно. То есть как там написано, что он готов прыгнуть в кипящую ванну, сам обжечься, но в глазах других ее остудить. То есть еврейский народ идет по пустыне, никто, все понимают, что евреи вышли из Египта, супердержава на те времена, никто не может выступить, выступает только Амалек. Ради чего? Не ради чего. Нет никакой причины, кроме того, что они хотят показать, что нет такой мощи, на которой нельзя было бы напасть. Нет такой силы в еврейском народе, на которую кто-либо боится. И вот это вот в этом как бы идея. Теперь написано, что это решит гуим. Про Амалек написано, что это решит гуим, начало народов. Как значит начало народов? Веахарито адеовет, говорит тот же самый Билам, с которого мы сегодня начали разговор. И в конце концов он будет потерян, уничтожен. Что здесь такое? Дело в том, что в двух, так сказать, опять же, словах, если взять идею создания первого человека и что у Всевышнего получилось? Первый человек, он был создан, в нем внутри было только Ецер Атов, вовне было Ецер Ара, дурное начало, которое, так сказать, его соблазнило. Теперь после того, как было съедено плод дерева познания добра и зла, внутри человека стало перемешано добро и зло. Человек себя ассоциирует иногда, чаще, проще с тем, что называется «я это со злом», как мы говорили, написано в Рав Деслера. Теперь, кто такой Авраам, первый еврей? Тот человек, который выбирает Всевышнего сам. Кто такой Амалек? Вот эта вот Тимна, наложница, хотела выйти за потомков Авраама любых, но там происходит несколько инцестных связей и рождается Амалек. И вот это вот квинтэссенция полного противоположности Авраама. Авраам это сам выбирая Всевышнего, это полное максимальное зло, которое максимально хочет отойти от Всевышнего. Престол Всевышнего не целен, как написано в главе Бешалах, и имя Всевышнего не цельно, потому что написано Кес. Престол написано без буквы Алиф, и имя Всевышнего написано только из двух букв, пока существует Амалек. То есть это полное зло. Что это полное зло? То есть первый человек после того, как он принял в себя добро и зло, были люди, из которых как бы вышли из него. Первый полюс это в конце концов вышел Авраам. В чем выражается его полюсность положительная? То, что он сам выбрал Всевышнего. И в чем выражается полюсность Амалека? Это максимально отойти от Всевышнего. То есть это те два полюса, которые вошли внутрь первого человека, и они, вот, так сказать, выразились в два этих как бы народов, евреи и амаликитяне. Полное подчинение Всевышнему и полное отрицание Всевышнего. Это вот как... И вот эти две крайности, они воюют всегда, поэтому мы их не забываем. Нет смысла забывать Амалека, потому что Амалек это сила противостояния, желание противостояния Богу. И амалекская сила, она проявляется в... не только в народах, в которых она живет. Потому что в некоторых народах потомки амалекитян, если сделали гьюр, они кошерные, да, геры. Это интересно, да? Из потомков Эдома сделали сделали гиюр, а не кошерный гер. Почему? Потому что это иногда результат выбора. Это не только голос крови, это часто очень результат выбора. То есть это силы, духовные силы, зачем человек идет. И поэтому в еврейском народе тоже есть коммунисты, сионисты, которые были анти-бог до конца. Готовы были уничтожить все, что связано с именем Бога. Это все проявление тех же самых сил. Рав Ицхак Зильбер пишет о том, что евсекции были амалеки. Это не я придумал, это достаточно авторитетный человек, Рав Ицхак Зильбер, как бы, на которого можно, как он говорил, надежный товарищ, на него можно положиться. Вот это, так сказать, об этом война Амалека. Поэтому Амалек не готов, чтобы еврей существовал в принципе. Почему? Потому что это полная антитеза. Еврей, который даже похоронен, еврейское тело, оно в принципе, на нем есть обрезание, союз со Всевышним. Даже мертвое тело, на нем есть этот союз. Оно похоронено по законам Торы, тоже по воле Всевышнего. То есть получается, что живой или мертвый еврей не интересует Амалека, потому что его интересует только одно – уничтожить и стереть эту память о народе, который выполняет волю Всевышнего, который идет за волей Всевышнего. И вот это вот об этом война с Амалеком. Об этом война с Амалеком и об этом Пурим. Об этом Пурим. Пурим – это война за то, чтобы мы существовали как реальность. Потому что любой еврей, даже не соблюдающий, это, кстати, к вопросу о том, те, кто погибли как евреи, да, в трагедию 7 октября, любой еврей, который погибает как еврей, он погибает как еврейское тело. И поэтому, когда они убивают эти нелюди, они убивают еврея, они убивают иуди. Понимаете? И это как раз... Они убивают именно вот эту вот идею, которая называется еуди. Что такое еуди? Это человек, который признает Бога. Даже если он отходит, это тоже отдельная такая вещь, он признает Бога. Это, в конце концов, это все придет к одному. Вот об этом война. Поэтому Аман хотел уничтожить евреев не просто так, а потому что он был из Амалека. Но! Это, так сказать, такое как бы глубокое философское объяснение. Есть еще одно объяснение, самое простое. Он был рабом Мордехая, как вы можете посмотреть в Геморе в трактате Мегила, на наших уроках. Это Медраш Ялкут Шимойни приводит это, что на самом деле Аман продался в рабство Мордехая, поскольку они были в экспедиционном корпусе вместе. Аман проворовался, Мордехай содержал свои войска, Аману нечем было кормить свои войска, и Аман попросил Мордехая помочь ему в содержании войск. Мордехай сказал: пожалуйста, только продайся мне в рабство. Они написали, так сказать, как бы штар, документ на ботинке Мордехая, кровью Амана подписали, и Аман был рабом Мордехая по обстоятельствам. Теперь, у евреев есть такое правило, что если человек имеет раба, то, умирая, он наследует этого раба своим детям. И если у него нет детей, он наследует это своему отцу. Если нету отца, наследует деду. Нету уже отца и деда, наследует своим дядьям или братьям. Да? То есть, у евреев всегда есть понятие наследства. Мы все одна семья. Весь еврейский народ, мы все родственники до Якова и Авраама. Поэтому у нас всегда есть понятие наследования. И только когда человек, он герцедок, у него нет вот этого наследства назад. Только наследство вперед детям. Наследства назад у него нет. У него есть, может быть, наследство от его нееврейских родственников. Об этом будет гемара в трактате Баба Батра. Смотрите там. Окей, но что? Так вот, получается, что если Аман... Он раб Мордехая, ему нет смысла убить одного Мордехая. Ему нужно убить весь еврейский народ, потому что иначе он все равно, если он убьет, сколько бы он ни убил, он должен всю наследственную ветку уничтожить, потому что иначе он будет все равно наследованный раб этому какому-то другому еврею, не Мордехая. Поэтому у него не было никакого варианта у Амана, кроме как уничтожить весь еврейский народ. Это два объяснения, которые Вы понимаете, одно философское, а другое такое чисто обстоятельное. Обстоятельское такое, как бы, ну, вот тут такие были обстоятельства. Они, в принципе, не факт, что живут вместе, эти два объяснения. Но каким-то образом они, оба объяснения возможны. Окей, это то, что мы хотели сказать в тезисно на, в ответ на вопрос. Теперь, что интересно, что мне больше нравится, конечно, объяснение более философское такое, да, чем объяснение, связанное с обстоятельствами. Потому что тогда понятно, почему, так сказать, это противостояние, оно исторически не прекращается. Окей, это по поводу ответа на вопрос. Теперь давайте по тексту Рава Вайсблюма. Значит, у нас в Сидуре будет вставка Аль-Анисим, объяснение начала Аль-Анисим за чудеса и за спасение. Это связано с тем, что мы говорим в 18-м благословении, что мы благодарим Всевышнего Аль-Нисехо за чудеса, которые Бехоль Йом Иману, с нами каждый день. И потом мы говорим в Аль-Анисим и также за чудеса, которые ты нам сделал Беймей в дни Мордехая и Эстер. Бешушана Бира. В дни Мордехая и Эстер, Бешушана Бира, в городе Шушан, Кышамад Алеем Аман Араша, когда встал над ними Аман Араша. Злодей Аман. Ты сделал чудеса нашим отцам. Имеется в виду, в данном случае, Мордехая и Эстер. И в принципе, говорит здесь Рав Вайсблюм, он хотел уничтожить только Мордехая. Именно поэтому нужно объяснить то, что мы здесь говорим, что он, в принципе, хотел уничтожить только Мордехая, который Шилой Штахавалу, который ему не поклонился. Враг Киванши Ая Безайон Бейнав Лишлох Яд Бе Мордехая Влевадо. И, в принципе, ему было позорно убивать одного Мордехая. Он хотел Ляшмид уничтожить всех евреев. Кефиши Музгар Бемшех, как это упоминается и далее. Несмотря на то, что Эстер он не хотел уничтожать. Но если бы он смог бы убить Мордехая, то на Эстер тоже бы распространялось этот приговор. И поэтому это считается, как будто бы он встал против обоих. Окей? Теперь к вопросу о том, зачем Аману было нужно обязательно вешать на себя идолов. То есть, как бы, зачем ему нужно было кланяться? Потому что он, в принципе, хотел пробудить проблему с золотым тельцом. То есть, евреи, когда поклонились золотому тельцу, это аналог греха первого человека, как мы объясняли уже когда-то. Так вот, когда евреи кланяются идолу, который был у него здесь на груди, у Амана, это был способ еще раз показать, что они кланяются как будто бы идолу. Еще раз поднять проблему с золотым тельцом. Евреи как бы не сохраняют то, что они должны не служить идолам. Вот. Это был такой важный момент в плане Амана. Что, кстати, интересно мне всегда, это то, что получается, что Аман такой был знаток еврейской культуры и знаток Торы. Многие вещи делал, как бы, соответственно, выпал Пурим. У него Пур выпал на Ходеш Адар. Он говорит, о, в это время умер Моше Рабейну. Но он не знал, написано, что в это время он же родился. Такое интересно, знал. Плохо, наверное, в Хейдере учился, так сказать. Что-то знал, что-то не знал. Мне всегда было это не очень понятно. Но мы видим, что как раз он был-то из тех людей, которые да, что-то знают. То есть они воюют не только, опять же, не воюют не только с еврейством, как бы, как явлением народа, а, опять же, воюют с теми еврейскими знаниями, которые еврейский народ несет. Идем дальше. Так вот, Бикеш ля Ашмид ля Рогу ля Абет. Он хотел уничтожить, убить и потерять, как бы, да? И мы это уже объяснили, с этого начали наш урок. Ля Ашмид имеется в виду уничтожить сыновей. Ларог уничтожить отцов, а Леобет это уничтожить даже тела. То есть это был его генеральный план, так сказать, окончательного решения еврейского вопроса. Он уже в Персии тогда был, включая сжечь в крематориях тела евреев. То есть ему, он не был готов, чтобы остались еврейские могилы. И это, кстати, показывает о том, что если бы у него было бы желание просто уничтожить линию наследования, зачем, почему, в чем проблема оставить могилы? Значит, его интересовало что-то большее. То есть он на самом деле хотел уничтожить, даже чтобы не осталось памяти о евреях. То есть он на самом деле происходил из этого духовного корня Амалека, который воюет, в принципе, даже с памятью о евреях. Он хотел уничтожить, говорит, «Эт коля иудим, всех евреев, минарва адзакен, от юноши до старца, тафы нашим, дети и женщины». Он хотел начать с юношей и закончить отцами. И то, что написано, до стариков. И он хотел уничтожить детьми вместе с матерями и потом уничтожить матерей. Опять же, это все терминологии и методики окончательного решения еврейского вопроса. Обратите внимание, что схема полностью повторяется. То есть, когда говорят, что когда Юлиус Штрайхер поднимался на эшафот, он был главным редактором какого-то там еженедельного журнала какого-то немецкого, Штрюмы, по-моему, назывался. Он сказал, что в 46-м году, когда их вешали, этих 10 сыновей Амана, про которые, так сказать, там, Равицк Зильбер, вы знаете, говорил, да, что там буковки маленькие, которые получаются на 1946 год, только там Тавшин и Вав, маленькие буквы, это 706 год. Это тот год, когда был Нюрнбергский процесс. Их повесили на дерево, там этого палача звали Вуд, да. В общем, это все знают, для этого не нужен мой урок. Так вот, Юлиус Штрайхер, поднимаясь на эшафот, сказал, у них сегодня Пурим 1946 года. То есть они знали, к чему они относятся, какой главе в нашей истории они относятся. Они относятся к Пуриму. Они воевали с телами евреев, они хотели уничтожить евреев. Не с религией они воевали в основном, так сказать, с реальным существованием еврея как такового. Но, что интересно, вряд ли они читали объяснение, так сказать, наших мефаршим на планы Амана. Вряд ли они это читали. Но они сделали точно план, который Аман планировал. То есть окончательное решение еврейского вопроса, который планировали там вот эти вот Айхман, Бехер и все вот эти вот Имах Шмам злодеи, которые, так сказать, в этом участвовали, Гиммлер и так далее, да? Весь окончательный план решения еврейского вопроса, он как будто бы списан с этого комментария. Почему? Потому что в духовном плане они питались от того же самого источника зла, в котором питался и Аман тоже. И поэтому они все повторяли, потому что они на самом деле были инструментами в руках этого зла, а не были какой-то самостоятельной какой-то единицей. Это не был какой-то их план. Это все было, так сказать, как бы вот из того же корня духовного это питалось. Поэтому они пытались абсолютно точно повторить то, что было сделано за 3,5 тысячи лет. 3,5, нет, меньше. За 2,5 тысячи лет до этого. За 2,5 тысячи лет до этого. Окей. Бьем и хад в один день. Киванши и Пильпур, поскольку он туда бросил жребий, у Агураль. Агураль кава без ее мецле. У него выпал пур именно на этот. Именно на этот день. То есть вы понимаете, что эта история была. Это все было в районе Песоха. Он бросил. Есть связь, почему Пурим и Песох, да? Пурим и Песох. Мы празднуем Пурим именно в тот Адар в високосном году, который перед Песохом. Мы говорим, присоедините эти спасения один к другому. Это то объяснение, которое мы говорим. А на самом деле есть очень глубокое объяснение, что именно в Песох это все происходило. Вся история Мегиды в основном происходила в Песох. И когда Эстер пришла, это было 16 Нисана. Когда она отменила и постилась, это был 15 Нисан. А гора Аль-Пур выпал на через год. И тогда была война 13-го Адара. Но вся интрига во дворце уже закончилась, и Амана вздернули в этот день, как бы 16-17 Нисана его вздернули. А потом, так сказать, его потомки, его, не потомки, а соратники, так сказать, должны были выступить, но евреи с ними воевали, их победили, это было уже через 11 месяцев после этого, в Адаре. То есть получается, что приближение Адара с Пуримом и Нисана с Песахом, оно не только, так сказать, как бы два спасения, как бы, присоединены к другому, а именно спасение в Пуриме, оно тоже происходило, в принципе, в Песах. Вся история, как бы, вся вот это вот основное, то, что мы читаем в Мегиле, оно происходило все в Песах. Окей. Вот. Он выпал на, все у него на один день, когда он у него... Меня очень интересует вопрос, почему именно этот месяц Адар, что в нем такого, то, что он перевернулся. То есть, с одной стороны, была какая-то... Был какой-то жребий. Да, был жребий в сторону Амана. То есть что-то как бы там была какая-то духовная причина, что ему казалось, что у него все получится, и потом происходит переворот. То есть Пурим это именно, поэтому мы переодеваемся, маски, все такое. В Пурим это вопрос переворота. То есть все должно перевернуться именно в Пурим. Причем все перевернуться, значит перевернуться, все те обстоятельства, которые казались против нас, должны перевернуться в нашу сторону. Это, так сказать, в этом идея Пурима. Но нужно разобраться, в чем было, почему Аман думал, что в этот день у него что-то получится. Башлуша усор лихолиш неймаса. 13-й день в месяц 12-й. Уходыш Адар. Это месяц Адар. Башлалам лавоз. А трофей он должен, хотел захватить. Значит, кадейши яргу безрезут, чтобы их быстро убить, Яфтиах лаэм амелех, пообещал царь, что шалаль, весь трофей елаэм будет им. Вабкуда айташи эм изгу бешалаль, ракахарейши яргу это кулам. И приказ звучал так, что они получают трофей только после того, как убьют всех евреев. То есть это была формулировка, что они получают трофей еврейское имущество после уничтожения всех евреев. Ничего вам не напоминает? Ничего вам не напоминает? Мне кажется, что очень прям, такое ощущение, что все это... Все тот же самый ответ, да? Что они на самом деле питаются из одного и того же источника. Ваата барахамех арамим. А ты в твоем великом милосердии. Эфарте это цато. Ты расстроил его совет, его идею. Коля цато ля абелит те юди. Весь его совет, всю его идею уничтожить евреев. Навамима, она была следствием чего? Что ему было пренебрежительно уничтожать одного Мордыхая. Но основное его намерение было отомстить Мордыхаю. Поджборху расстроил его эту эйцу, его этот совет, эту идею. Дайну бительва ишбит. То есть он аннулировал и ишбит, сделал ей. И написано в Таилим, говорит Равайзну, Ашем эфир ацат гуим. Всевышний расстроил советы народов. И ни махшиво тамим сдвинул мысли народу. Объясняет Мальбим, что слово ляфер, что значит ляфер, означает, что когда вещь уже существует, но она отменяется отсюда и дальше. А леония, говорит, это устранить, в принципе, чтобы вещь вступила в силу. Так вот, эйца, имеется в виду заговор в данном случае, это та цель, которая была у него желанная цель, которую человек который делал. А махшава, мысль, это то средство, которое приводит его к этой цели. Так вот, говорит Равайзен, в смысле, получается, мысль, оно раньше, чем заговор, чем совет. А написано, что Кодж Боруху, на самом деле, он мефер ацазгоим, он расстраивает вот эти ацазгоим, лифней бийцуа, прежде чем она исполняется. Влезу бельвать, и не кроме этого, или массир мирошта махшава, даже он часто мысль тоже убирает из головы. Шилой тахнену кляль раот негдесрель, чтобы они даже не планировали какие-то плохости против евреев. И в Лефизе, говорит, соответственно с этим, написано так. Эфартес отцосой. Когда Всевышний Эфартес отцосой, ты расстроил его совет, это перед исполнением. Что несмотря на то, что да, было постановлено Миношамаем, Ляшмид, Ларогу, Лабет, отколи это иуды, уничтожить евреев, а хайца уфра койдем битсуа. Но этот совет был расстроен перед исполнением. То есть мысль была, здесь мысль уже была, идея окончательного решения еврейского вопроса, она уже была, она пришла в этот мир. Ее сформулировал впервые ее сформулировал Аман. Он был первым архитектором идеи окончательного решения. Но она была расстроена. И вот эта вот схема, она сохранилась. Но «Векилькальтает махшавто», говорит Рав Вайсблюм, ты испортил его мысль. «Кан лон имарашон леания». Здесь не написано слово «леания», то есть как бы расстроить слово «леания» вообще. «Элашон килькуля», только порча. «Шомнам аман хашав махшавам и съемет». Аман, да, все подумал. Только хоть Бог испортил его мысли. Что имеется в виду? То есть он хотел уничтожить евреев, но Мальбим объясняет так, что у него была мысль против Мордыхая. Что вот ведь Аман пришел к Ахашвирошу сказать повесить Мордыхая на дерево, которое он приготовил. А в конце сказала ему Ахашвирош: возьми одежду и лошадь, как ты говорил, и сделай так Мордыхаю еврею, который сидит у ворот царя. То есть, получается, здесь мысль Амана, которую он думал про Мордыхая, она испортилась. И вот эта вот схема «Ла-афэ-рей ца у-ли-калькэль махшава», то есть «Ла-афэ-рей ца» – расстроить совет или договор и испортить мысль, оно упоминается еще раз у нас в «Элокейну цор» в конце Шмонаэсре. Мы просим «Мэгэйрэ фэр» – быстро, а «фэр ацатам» – расстрой их советы, «викалькель махшавтам» – испорти их мысли. И источник в трактате Брахот Юдзайн. И вернул ты ему гмуло берошо, то есть возмездие ему первому, что это, ваталу, то, что его повесили на дерево. На то дерево с буквой «гей», которое он приготовил самому Мордыхаю. Окей? Это по вставке. Это по вставке на Пурим, как ее объясняет здесь Рав Вайсблюм. Теперь ваши вопросы. У нас осталось достаточно много времени на то, чтобы обсудить ваши вопросы на то, что мы сегодня сказали.
Спасибо огромное, Рав Мендель. Да, дорогие участники, те, кто прислал мне вопросы, можно их также задать голосом. Для этого можно воспользоваться функцией «Виртуально поднять руку». Если нет, то я зачитаю, конечно же.
Ну, давайте что-нибудь делать, потому что жалко время.
Да. А как сочетаться с современными реалиями? Нынче большинство людей атеисты. Для них евреи не представители Всевышнего. Они вообще этими категориями не мыслят. Но они упорно не любят евреев. Можно сказать, что это из-за солидарности с арабами, но не совсем и не всегда. Как вы это прокомментируете?
Вопрос очень хороший. Вопрос очень хороший. В чем функция еврейского народа в наше время? Изменилась ли она с течением истории? Так вот, основная идея, которую мы хотим сказать, что никогда не менялась. Мы говорим «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад». Ашем, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один. Так вот, там какие буквы есть крупные? Айн и Далет. Это Айн и Далет, это Эд, свидетель. Шма и Эхад. Айн и Далет. Мы свидетели. Мы свидетели, что мы свидетельствуем? Мы свидетельствуем, что есть Всевышний, что Тора истина. И то, что Всевышний сотворил небо, землю, соблюдаем Шаббат и так далее. То, что люди не мыслят категориями Всевышнего. Именно в этом наша функция и состоит. Мы должны сообщить миру о мире божественного происхождения. И поэтому мы, еврейство Торы, продолжаем утверждать, что никоим образом не изменилась наша цель в этом мире. Мы как были свидетелями, так и остались свидетелями. Понимаете? И поэтому, да, люди не мыслят категориями Бога. Но обратите внимание, вокруг чего сейчас идет война? Война идет, если как бы территория земли Израиля — это только повод. Они все время говорят, что Бог дал им право захватить эту землю. Они все время идут в бой и уничтожать, убивать с именем Всевышнего на устах. О чем это говорит? Всевышний говорит как раз этому миру. И это мы утверждаем, что если мир не мыслит категориями Бога по-хорошему, то Всевышний заставит мыслить категориями Бога, к сожалению, по-плохому. Понимаете? Об этом как раз идет речь. Можно выбрать жить категориями Бога по-хорошему. Давайте сами выберем. Давайте будем учить Тору. Давайте будем соблюдать заповеди, делать добро. И сами выберем Всевышнего. Если нет, то вынужден Всевышний о себе заявлять тем, что самые мерзкие дела, которые делаются в этом мире, делаются с именем Всевышнего на устах. И выбрать Всевышнего становится еще более сложно. Это получается так. Чем больше мы Всевышнего докучаем ему отсутствием Бога, атеизмом, тем больше нам сложнее становится выбрать Бога, но ничего не меняется. Это, в принципе, идея творения этого мира. Всевышний дает свободу выбора, и человек мера за меру получает сложность, усложнение как бы задачи. Так вот, чем больше человек выбирает не выбирать Бога, тем сложнее ему становится потом его выбрать. И поэтому мы как были, так и остались свидетелями божественного откровения. Теперь еврейский народ как таковой, он практически весь все равно больше или меньшей степени на самом деле несет эту идею божественного. Евреев ненавидят только потому, причина антисемитизма только в том, что мы продолжаем нести божественную эту идею. Только единственное, что Всевышний ее завязал на еврейское тело. Есть брит, есть соблюдение Торы через реальность материальную. Это как бы, на самом деле, может быть, разговор отдельный. Почему так построена сейчас Тора? Почему Всевышний именно такую Тору дал? Можно выбрать и стать частью еврейского народа, но, в принципе, еврей – это материализация божественной идеи. Так или иначе. Даже если он хочет от этого убежать. Именно поэтому еврейство передается по рождению и так далее. И поэтому в еврея можно стать, можно родиться. Да? Но тот, кто рождается евреем, он не может от этого убежать. Так вот это как раз и есть ответ на ваш вопрос. Понятно?
Спасибо, Рав Мендель. Следующий вопрос. Полное стирание грешника. Сотри память об Амалеке из Поднебесной, не забудь. В чем смысл заповеди помнить об Амалеке? Почему евреи всегда должны быть готовы к смертельной опасности? И как победить зло?
Это один вопрос. Мне кажется, тут целый как это... Значит, давайте первая часть. Уничтожить грешника. Есть такая интересная гемара, которая говорит, что уничтожить грехи нужно, не грешников. Окей? Вопрос, относится ли это к Амалеку. Хороший вопрос. В принципе, наша основная идея, так написано, что мы уничтожаем не грешников, а грехи. Мы хотим, чтобы мы... Тора хочет. Мы, кто мы такие? Тора хочет. Тора хочет, чтобы были... Всевышний хочет, чтобы были уничтожены не люди, которые делают грехи, а грех. То есть, что такое грех? Грех — это бессмысленное слово, да, оно как бы... А смысловое здесь — желание не идти с волей Всевышнего. То есть Всевышний хочет, чтобы мы шли с волей Всевышнего. Теперь, что такое Амалек? Амалек — это квинтэссенция нежелания идти с волей Всевышнего. Неизменимая квинтэссенция. То есть, эта идея Амалека, именно она, поэтому она растворена сейчас, понимаете? Сейчас нет конкретного народа, который называется Амалек. Потому что Амалек, он может быть и евреем тоже, как говорил Рабби Йосеф Зильбер, и в секции. В чем это? Это квинтэссенция идеи «не хочу идти с Богом». Как ее можно уничтожить? Как можно победить зло? Только единственным способом. После дарования Торы есть единственный способ победить зло. Тора и заповеди. Нет никаких других способов. Все. Следующий вопрос.
Да. Шалом Рав Мендель, спасибо большое за урок. Вопросы. Верно ли, что должна быть стерта память об Амалеке как мера за меру, за то, что Амалек пытался стереть с лица земли, не дай бог, евреев, как народ Всевышнего? Второе. Амалек признает существование Творца и желает легкого поста. Да,
да, следующий вопрос.
Признает ли Амалек существование Творца? Вы ответили, да? Что-то я не расслышал.
Ну, в этом... В написано в Торе, что он признает. Он... Тут нужно тонкий момент такой забрать. Он хочет выступать против воли Творца. Признает ли он существование Творца? Я думаю, если напрямую к нему обратится Творец, он не сможет это отрицать. Но основная идея Амалека – это квинтэссенция зла. Что такое зло? Зло – это против воли Всевышнего. Амалек, он не просто хочет, как бы, он хочет против Торы. Тора как руководство к действию, Тора как выражение воли Всевышнего. Амалек против Торы и против народа, который согласен жить по Торе. И поэтому престол Всевышнего не цельный, и имя Всевышнего нецельного, значит, имя, проявление, значит, престол, управление. То есть Всевышний в том проявлении в этом мире, которым мы можем его воспринять, а именно через его управление, через его проявление, он не виден в этом мире полностью, пока существует Амалек. Что такое Амалек? Амалек – это квинтэссенция противостояния воле Всевышнему. Поэтому реальность Всевышнего может быть как некая такая сущность, всесотворившая и все такое. Амалек не против этой идеи. Но основная проблема, она не в восприятии Бога как философского понятия, всесотворившая сущность. С этим философским понятием у Амалека нет каких-то проблем. Основная проблема, она с выражением Торы. Выражение Торы есть. Это всесотворившая сущность, вечная, утверждает, что существует свод законов, требований, предписаний, по которым нужно жить. А по-другому жить Всевышний от нас не хочет. Хочет, чтобы мы жили именно так. Вот с этим война. И поэтому все те проявления Всевышнего, которого есть, это проявление и управление, с этим война у Амалека. Понимаете? А с философией, как бы вот там, как бы, ну, философским каким-то понятием Бога, ну, может быть, Амалек и не спорит, и не против.
Следующий вопрос. А арабы, амалеки, они верят в нашего Бога, но тем не менее они все делают, чтобы уничтожить нас. И Персия. Это может быть Оман, может Иран. Это не арабы, а Оман.
Дело в том, что, еще раз, да, Иран это не арабы. Это интересная вещь. Персы, они персы. И персы, в принципе, с арабами. Ирано-иракская война, это была, так сказать, как раз война арабов с персами. И было там у Саддама Хусейна, у него была такая статуя, где он стоит на черепах. И что это были за черепа? Это были черепа персов. То есть он, как араб, и Саддам Хусейн, он стоял на черепах персов. Поэтому вот этот симбиоз между, между арабами и персами, он интересный. Но у нас есть такая штука, такая идея, что Амалек на самом деле растворился во всех народах. Поскольку у нас есть Тора, то мы не растворились. А Амалек растворился. И поэтому вы обратите внимание, что есть немцы, которые ненавидят евреев, есть, которые нормально относятся. Есть украинцы, которые помогали немцам, а есть, которые нормально относились и спасали евреев. Поляки то же самое. То же самое есть арабы. Нормальные и ненавидящие евреев. Есть персы, я уверен, тоже, которые будут нормально относиться, и есть, которые будут хотеть уничтожать. Поэтому, более того, есть, еще раз, евсекция внутри еврейского народа хочет уничтожить все еврейское. И, то есть, получается, что здесь не идет война с евреями, как вот евреи амалеки, вот чисто вот этнически. Нет. Амалек – это сила, духовная сила, которая говорит, против воли Всевышнего хочу жить. А евреи – это сила, которая говорит, Тора, хочу жить по воле Всевышнего. И вот это противостояние, оно происходит, понимаете? То есть я не знаю, где можно ли провести какой-то там по паспорту или по родословной прям идеальные какие-то. Но всегда, когда человек хочет жить по воле Всевышнего, это одно. А когда хочет против воли, это другое. Вот это вот. И в этом противостоянии вот этих двух лагерей происходит. И абсолютно очевидно, что человек может говорить имя Всевышнего, но абсолютно очевидно, всем понятно, да, и в Коране написано, и везде написано, что убивать и насиловать, и все, что они делают, это никаким образом с Божьим законом не соотносится. То есть эти люди, они прикрываются каким-то там именем Всевышнего, но делают вещи против воли Всевышнего. Это всем очевидно, это всем понятно, что это не может быть воля Всевышнего. Во всех их законах написано, что это не воля Всевышнего убивать детей, насиловать женщин и все такое. Это вообще не божественная воля. Но что, они хотят это делать. Туда они хотят. Почему? Потому что они амалеки по своей как бы духовной природе. Еще раз, я не знаю там, какая кровь в них течет. Это не так принципиально. Принципиально их духовная позиция. Их духовная позиция, они имеют духовный корень, питаются из вот этого вот корня, который называется, из этой точки, из этого источника, который называется «хотим жить против воли Бога». Понимаете? Вот и все. А мы пытаемся вот здесь, там, на уроках, там, Тора, все, мы пытаемся провести другую линию, которая называется «хотим жить по воле Бога». И вот между этими лагерями идет противостояние. Окей?
Следующий вопрос. Имя Амалека надо стереть после победы и уничтожения его. А как с именем Амана?
Это интересный вопрос. С именем Амана нужно ли стирать? Аман — это частный случай такой, да? Частный случай такой, не знаю. Ну, как бы, когда, наверное, когда не будет Амалека, не будет и Амана. Не знаю, какой это ответ на этот вопрос. С трудом могу давать ответы на вопросы, на которые, так сказать, как бы Тора не дала четких указаний. Это как бы надо искать четкие указания, не знаю.
Спасибо, Рав Мендель. Следующий вопрос. Пурим будет и после прихода Машеха?
О, есть на эту тему какие-то хазаль. Есть на эту тему какие-то хазаль, которые говорят, что... Не помню, есть какой-то хазаль на эту тему или какое-то высказывание. Надо поискать на эту тему. Сейчас не могу сказать, не хочу сказать не точно. Что есть какое-то высказывание, что, мол, Пурим, у него будет какой-то особый статус. У Пурима. Не помню сейчас. Надо поискать.
Далее вас благодарят за замечательный урок, Рав Мендель. Наступило
Спасибо.
Время, когда мир разделился на тех, кто за и кто против Израиля. Это разделение на добро и зло?
Условно да. Условно да. Дело в том, что Израиль наш не совсем идеальное добро, к сожалению. Поскольку у нас тут в Израиле есть противостояние. Весь мир, да. У нас в Израиле есть противостояние между условно назовем их правыми и левыми, между теми, кто понимает, что мы народ Торы, хотя хоть в какой-то степени, и между теми, кто хочет сказать, что мы на самом деле такие американцы на Ближнем Востоке. Ну вот. Седа, это большая философская, большой философский разговор, который, я не знаю, стоит ли его в Zoom вообще делать, как бы, может быть, нужно стоит сначала его как-то проговорить, помочь. Но по большому счету, да, по большому счету, мы видим, что объективность мировая, она, смотрите, давайте вот два слова, что, вот откуда вообще появились понятия гуманности в мире? Есть кто-то, кроме Торы, кто об этом говорил? Все, что взяло христианство, во-первых, оно это делало только к выборочным людям, а во-вторых, оно взяло это из Торы. Да? И вообще мы видим, что понятие, так сказать, как бы права человека и все такое. Кто-то говорил про права человека во Вторую мировую войну? Практически никто. То есть, когда, даже когда мы, скажем, как союзники бомбили Дрезден или там другие города. Никто даже не говорил о том, что, так сказать, это права, мирное население. Теперь так. Европа хотела уничтожить евреев. Британцы тоже, так сказать, как бы не разбомбили Освенцим и венгерских евреев, которых можно было спасти. Никто не спас, как бы. Окей? От евреев хотела Европа избавиться. Что Европа получила? Получила арабов. И теперь по отношению к арабам, которые, так сказать, как бы заселяют Европу, они пытаются себя вести, так сказать, как нужно было вести себя к евреям. Я сейчас не против арабов ничего говорю. Я просто хочу сказать, что вот это вот европейские попытки играть в гуманизм, они как бы такой комплекс после катастрофы, на который появился. И Всевышний наказывает именно таким образом. Когда были продуктивные, интересные евреи, их хотели уничтожить. Теперь как бы играем в гуманизм по отношению, так сказать, посмотрите на Францию, что там происходит. Вот. И вот получается, что мера за меру, получается такое наказание. Это как бы вот так посмотреть. Разделился ли мир на добро и зло? Ну да. То есть как бы Всевышний, он как бы это делает очень так завуалированно, как в Пурим, понимаете? Как бы все происходит, так какие-то вроде какие-то интрижки, вроде какие-то случайные события, потом это все выстроится, как в Пурим, в единую такую схему, которую как бы мы потом поймем, как у Всевышнего это все выстроилось в единый пазл. Окей? Ну, мы сейчас, так сказать, как бы тут, на эту тему можно разговаривать еще два зума, не один. Окей, а сколько у нас по времени? Это время-то уже 8:10. У нас что, нет следующего лектора, Тиферет?
Да, сейчас пришло сообщение, да. Нет следующего лектора, но у нас осталось три вопроса всего лишь.
Давайте три вопроса, давайте.
Убить Амалека в себе или в других?
Прежде всего в себе сначала. Никого убивать не надо, кроме того, кто пытается убить тебя. То есть, прежде всего, можешь убить. Победить в себе желание делать против воли Всевышнего. Вот это будет самое лучшее убийство Амалека, которое можно сделать. Это не, например, когда человек не хотел вставать на шахаре, то он встал и помолился, он себе чуть-чуть убил Амалека. Имеется в виду, убить Амалека — это проявление желания не делать волю Всевышнего. Ну, убить это не убить, а победить это в себе, прежде всего. Убивать Амалека какого-либо внешнего — это большая проблема. В наше время мы не знаем, кто Амалек. Поэтому мы никогда не будем заниматься окончательным решением вопроса Амалека. По крайней мере, до прихода Машиха абсолютно точно. Как эта мицва будет выглядеть после прихода Машеха, не знаю. Но мы не занимаемся уничтожением амалеков сейчас, в принципе. У нас нет такой мицвы сейчас, поскольку после того, как Санхерив, Бильбель, все народы, мы не знаем, кто Амалек. Не знаем, кто Амалек, никого не уничтожаем. Царь Шломо, царь Шауль, царь Давид, у них была мицва уничтожить Амалека, царь Шауль, у него не получилось. И дальше, так сказать, как бы то, что пошло, то пошло. У царя Давида уже не было возможности полностью уничтожить Амалека. Это надо понять, почему. Да, потому что то в этом входит вопрос, в чем была разница между царством Шауля и царством Давида. Царство Шауля было полное исправление сразу. Царь Шауль — это не две попытки, а это все изначальное полное исправление. Рахель — это как бы изначальный сценарий, это изначальное желание. Ее потомок Шауль, мир царь Шауль ошибается, все, он больше не царь, сразу царь Давид, несмотря на свои ошибки, остается царем. Почему? Потому что потомки Леи – это потомки людей исправляющих. И это мир, дерех, путь мира современной реальности – это путь Леи. Путь Леи – это через трудности, Лея стала женой Якова через трудности добиться, через падение, через повторение, через чуву добиться исправления. Это путь Давида, и поэтому на пути Шауля уничтожение Амалека было возможно, на пути Давида его вообще уже было невозможно сделать. У Давида не было такой возможности. Он воевал с Амалеком, но уничтожить его полностью у Давида уже не было такой возможности. Почему? Потому что мир должен был пойти по другому сценарию. То есть после того, как у нас нет царства Шауля, у нас есть царство Давида, мир идет по сценарию, вот этому, к которому мы сейчас идем, мир чувы, мир, который, в котором обязательно должна произойти чува, наше возвращение к Всевышнему. Окей, ну это тоже как бы большая тема, которую нужно поднять на отдельный разговор. Окей.
Да, спасибо, Рахмадаль. Надо за вами записывать, какие темы далее мы осветим. Следующий вопрос спрашивает.
В этом плюс то, что вы за мной записываете вот в эту, как его, в запись в интернет, как бы все можно повторить потом.
Да, спасибо большое. Да. Причина, по которой они хотят жить против воли Бога.
Причина? В чем причина?
По которой они хотят жить против воли Бога.
У меня спрашивают, в чем причина? Или хотят сказать мне, в чем причина?
Не знаю.
Причина очень простая, потому что жить по воле Бога – это определенное требование к себе. В принципе, это философский вопрос понятия зло. Зачем Всевышний сотворил понятие зло? Зло – это не по воле Бога. Зачем Всевышний сотворил, дал возможность этому существовать? Большой философский вопрос, который тоже, так сказать, тема одной большой лекции. Как минимум одной. Идея тезисно, да, идея существования зла – это возможность выбрать против Бога. Она существует для того, чтобы была возможность выбора. Вот. И каждый конкретный человек, когда он выбирает, у него есть эта возможность. Теперь, на бытовом уровне, понятное дело, что человеку сложнее выполнять, на первый взгляд, волю Бога, чем жить по течению. Жить так, как ему самому хочется. Воля Бога требует преодоления. Собственные желания преодоления не требуют, они требуют как бы просто иди по своим желаниям и все. Это вкратце, так сказать. Но, в принципе, нужно задать самый философский вопрос, зачем Всевышний создал зло, зачем Всевышний создал мир, зачем Всевышний и так далее, как бы. Что, так сказать, опять, это все возвращается в грех первого человека. В чем, как бы я это объясняю, что есть спор, по большому счету, есть спор между первым человеком и Всевышним. Да? Как мир придет к максимальному исправлению? И Всевышний говорит, возьмешь добро и зло вне тебя. Первый человек говорит, нет, я хочу выпустить зло внутрь себя и исправить его изнутри. Это Рамхаль, как бы, все такое. Вот. Всевышний говорит, на самом деле, Всевышний говорит, что это не способ. Именно поэтому Тора приходит и говорит, что рождается Авраам, который выбирает Всевышнего сам, и это, так сказать, как бы новый вариант первого человека. Он уже, опять же, в рамках постфактума, когда зло внутри человека, но Авраам, когда выбирает Всевышнего, он как бы хотя бы чуть-чуть выполняет волю Всевышнего в этой идее. Воля Всевышнего была изначально, было, что изначально человек, он хороший, в нем есть стремление к воле Всевышнего, а зло, оно внешнее. Первый человек захотел как бы сделать это не так. Зло будет частью меня, я исправлю его изнутри. И Всевышний, в принципе, спорит с этой идеей. В принципе, это принципиальный спор между Всевышним и первым человеком, это тот же принципиальный спор между Всевышним и Моше Рабейну. Моше Рабейну тоже делает эту ошибку. Когда Моше Рабейну берет Эрев Рав, да, смесь народов, Всевышний говорит, мы уже это проходили, не нужно их брать. Всевышний говорит, Миха, да, не нужно брать, я уничтожаю... Ой, это большая тема тоже, да? Миха, вот этот ребенок, которого Моше Рабейну достает, а он из камня, а он потом делает идолов. И там служит внук Моше Рабейну у этого Миха на идоле. Так в чем там идея? Там тоже идея как раз именно в этой штуке. То есть как бы есть некое египетское знание, это исправление, смещение зла. В общем, это поэтому, так сказать, эти дети, которые погибают, это Всевышний, так сказать, считает нужным, чтобы... В общем, это большая тоже тема. Но что получается, что Моше Рабейну, Всевышний говорит, я создал еврейский народ. Что это такое? Это моя модель первого человека, как я хотел. Все, мы пришли к исправлению. Приходит Моше Рабейну и опять возвращает Эрев Рав внутрь, который не исправленная часть. Говорит, Всевышний, мы же уже проходили это. Но если с первым человеком это был грех, с Моше Рабейну это уже не грех. Почему это не грех? Первый человек, который ел от дерева познания добра и зла, это был грех. А Моше Рабейну, когда взял Эрев Рав, это был не грех, это был Всевышний, говорит, я тебе не советую. Почему? Потому что, в принципе, суть человека, она была уже со злом внутри. И взять Эрев Рав, это значит просто-напросто как бы усложнить задачу. Потому что еврейский народ, это подобно первому человеку, то есть если математическое понятие взять, это, ну, как бы подобные треугольники, но не равные. Окей? Кто-то знает математику, понимаете, что я сказал сейчас? Математику элементарную, школьную, да? Окей, а вот, это идеи еврейского народа. Еврейский народ — это создать подобие первому человеку. Моше Рабейну возвращает Эрев Рав, тем самым аннулирует практически то, что сделал Всевышний. И поэтому претензия к Моше Рабейну, что создали золотого тельца, говорит, твой народ напортил. И все. И после золотого тельца все возвращается как бы на другом уровне, да, но возвращается с той же самой проблемой. Как бы опять у нас появляется некий Ецер ара, опять у нас появляется желание сделать не по воле Всевышнего. То есть это как бы получается еще одна ступень. Но разница между первым человеком и Моше Рабейну, что Моше Рабейну получает от Всевышнего вот это вот обещание, что Всевышний никогда не оставит еврейский народ. Но это еще одна большая тема для разговора. В чем разница между состоянием первого человека и состоянием Моше Рабейну. Окей. Что мы еще должны были задать? Мне кажется, я, по-моему, так сказать, на одной ноге тут уже все что угодно рассказал. Дальше.
Спасибо, Рав Мендель. Желает Сом Каль и спрашивают, как правильно пожелать осознанного поста. Сом Машмаути.
Как говорят на иврите, Сом Муиль, говорят. Муиль. Муиль — это помогающий. Как бы. Вот по-русски очень хорошо. Осознанный, да, Муиль. Чтобы он была польза от него. Чтобы была от него. Сом Муиль, так говорят. Сом мой. Последний спасибо. Вопрос? Крайний. Не последний, крайний.
Это был третий. Последний. Okay. Вас очень благодарят за прекрасный урок. Желают Сом Каль и, как вы сказали, как осознанного поста желают. И Хак Пурим Самэ также.
Пурим Самэ. Кстати, очень важный, очень хотел важный момент. Такое важное объявление. О завтрашнем посте. Как-то по... Цом. Цом Шельмахар. Да, про пост завтрашний. Эстер. Память о посте Эстер. Эстер молилась, постилась. И это было в первый день Песха. Вот. Мы это делаем перед Пурмом. Постановим мудрецов именно в этом. Но идея такая, что сила поста Эстер, она как раз была в этом, что когда постились, смогли сделать шуву. Поэтому это особенный день. У него есть очень-очень мощная духовная сила. То есть, как бы, поскольку это был как бы часть духовных инструментов нашей победы. И завтра у нас есть особая духовная сила. Не пропустите. Да? Тяжело молиться, когда человек голодный, понятно, все такое, но это как в Йом-Кипур, в Наилу. Нужно сосредоточиться и собраться. Нужно помолиться. Нужно обязательно дать цдаку. Да? Нужно помолиться о всех наших больших целях, всех наших глобальных целях. Не забыть поблагодарить Всевышнего. Очень важно понимать, что нам есть за что благодарить Всевышнего, несмотря на сложную ситуацию. Вот. И если мы проведем этот сом, этот пост, действительно, бацура, мойла, с пользой, то это даст духовную силу для победы. То есть от нас сейчас зависит, от завтрашнего нашего поста, зависит очень сильно, насколько мы сможем победить. Вот. Победить во всех аспектах. Я сейчас говорю не только, так сказать, на какие-то маленькие войны, или малые войны, которые имеют огромное значение для нас, мы понимаем, что каждая жизнь это, но и в глобальное, так сказать, как бы это очень важно. Поэтому не хочется как бы на кого-то напрягать или что-то такое, но мы должны понимать, что это значимый день, и у него есть смысл, сила, и от наших поступков, малых поступков, это помолиться, почитать Таилим, обратиться ко Всевышнему, своими словами даже, и осознать, и это очень много меняет, это на очень многое влияет. Это то, что Всевышний хочет. Вот. Важный момент, который я хотел добавить.
Спасибо огромное, Рав Мендель. Далее поступила, вот Ева спрашивает, нужно ли зажигать свечи?
Когда? Пост не надо. Если только йорцит какой-то, там, годовщина смерти кого-то, но в принципе свечи в пост не нужно зажигать, только перед шабатом и праздником.